«Какие люди?»
В программе «Какие люди?» с нами сегодня уральский журналист Иннокентий Шеремет. Добрый день. Так вот, без лишних прелюдий, мы сегодня поговорим просто по информационной повестке последнего времени о том, что происходило на Урале, ну, не только на Урале, но и в стране, разумеется, тоже. У нас, знаете, последний месяц накидал столько информационных поводов, что, мне кажется, будет предостаточно. Друзья, звоните нам, присоединяйтесь к нашему эфиру 385-0923, также можете писать нам сообщение на мессенджеры WhatsApp и Viber +7 953 385-0923. Давайте начнем с темы, которая, ну, в обратном, может быть, хронологическом порядке пойдем. Ольга Гладских, департамент молодежной политики при, ну, Свердловской области, короче говоря, вы помните, та самая фраза, что государство вам ничего не должно, никто не просил рожать. Ну и потом, насколько я понимаю, что сейчас же идет проверка Следственного комитета, прокуратуры по поводу контрактов, которые получал департамент. Плюс еще всплыли какие-то истории с госзаказами, которые получала семья Ольги Вячеславовны. Что вы думаете по этому поводу? Я понимаю, что нужно, наверное, разделить, так сказать, зерна от плевел и котлеты от мух. То есть контракты — это одна вещь, и высказывание, собственно, это другая.
Ну да, то есть высказывание, конечно, абсолютно недопустимое, но мне все-таки представляется, что это было слегка вырвано из контекста, то есть я все это прослушал. Ну, с другой стороны, человек с двумя верхними образованиями, конечно, не должен так проговариваться и зарапортовываться. А меня немножко в этой смутило обстоятельство, огромное количество горожан. Ну, сначала на нее, как шакалы, все набросились и теребили целую неделю. Мне это, и даже сейчас уже более 10 дней, мне это тоже, если честно, напрягает, потому что, ну, ничего адски страшного она не сделала. Она не убивала старушек, она не убивала младенцев. Она не глумилась над ними, их телами, она просто проговорила одну фразу. Вот, еще раз говорю, вырванную слегка из контекста, где она рассуждала, что, ребят, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни, не надейтесь ни на кого, тем более не на государство. Сами упирайтесь, как только можете. Вот она по жизни так примерно была, но еще семья ей помогала. Вот, ну вот я считаю, что это недопустимо так ее уничтожать и теребить, но и такие фразы, конечно, у чиновников не должны проскальзывать. Но меня смутили многие горожане, которые высказались в ее поддержку.
Почему смутили? Я, позвольте немножко
свое мнение. Я тоже высказал свою поддержку.
Я считаю, что мы должны поклониться в пояс, потому что она просто-напросто... У нас тут был День психического здоровья. Мы отмечали, как, собственно, и все. И к нам приходила психотерапевт, ну, прямо вот доктор, да? И одна из вещей, которую она нам сказала, хватит рассчитывать действительно на чью-то поддержку. То есть это прозвучало от нее, то есть нужно опираться только на собственные силы и так далее. Да. Я считаю, что Ольге Вячеславовне мы должны поклониться в пояс просто за то, что она открыла нам глаза, сказала правду, нелицеприятную.
Ну вот смотрите, какую правду она сказала? То, что государство не призывало никого рожать?
Это же неправда. Нет.
Первые лица государства призывают людей рожать.
Демографическая политика.
Они деньги им дают. Но ничего не получается.
Правда не в этом заключается. Правда в том, что чиновники на самом деле думают на этот счет. В этом правда.
Ну, хорошо. То есть Путин, Медведев, губернатор призывают женщин рожать. А на самом деле они думают все наоборот.
Я не знаю, я не телепат.
Я вот не уверен, что они до такой степени мерзавцы, прожженные подонки, что вот так врут. Тем более, ну... Мне кажется, любой человек осознает, что христианские народы, в том числе и российские, они просто вымирают. И чтобы остановить эту катастрофу, ну, просто нужно, чтобы женщины рожали, они не рожают. Поэтому их призывают и дают им деньги. Я вот в данном случае не вижу никакой правды. Правда жизни в том, что все должны упираться. Я вот родился и состоялся при советской власти. Как выясняется, вот спустя
30
лет...
А сейчас уже все? Вы хотите сказать?
Нет. Ну, тогда государство больше упиралось, согласись. Ну, да. Больше делало. Но вот у меня не было ощущения, вот серьезно говорю, что мне что-то должно государство. Сам крутись, сам вертись, сам упирайся рогом. Вот у меня только вот такое ощущение было. Тем более сейчас.
Но мы же в советское время рассчитывали на то, что, не знаю, там, к 2000 году будет коммунизм, дадут квартиру, поступишь в институт и, ну, целый ряд каких-то, не знаю...
Ну и что?
Программ, что ли?
Я рассчитывал поступить в институт, но меня постоянно родители, я вспоминаю, подбадривали, когда особенно вот в 7-6 классе, когда у меня совсем все грустно было. Что, дворником пойдешь? Вот, примитивно. Но меня это как-то в 8 классе начало
мотивировать.
Мотивировать, да. Угу. заряжать энергией. Поэтому я не знаю, я не рассчитывал, что государство мне что-то вообще должно. Я знал, что оно меня должно призвать в армию. Все.
А больше оно мне ничего не должно. Единственное, что было должно, да?
Больше оно мне ничего не должно было.
Понятно. Все-таки как относиться нам теперь по прошествии, когда, знаете, утихли страсти, как говорится, что думать-то вот на этот,
ну,
на весь
счет? Во-первых, чиновники такие вещи говорить категорически не должны. Ну, или ты должен сначала писать заявление об уходе, а потом очень подробно рассказывать обо всем этом. Я думаю, Гладских и в голову это не брала, но проговорка. Я бы так, вот, смотрите, я бы ее оставил. Но мы живем в современном информационном мире, и это будет означать, что и ей работать не дадут, и правительству не дадут, и губернатору. Они будут перманентно на протяжении нескольких лет находиться под постоянным информационным ударом.
То есть вынуждены оправдываться,
или незаслуженно? Да? Ну, конечно. То есть, это те вот самые. Те самые люди, которые работают с той самой пятой-десятой. Ну, а так я еще хочу сказать. Девушка заслуженная. Она там с 6-7 лет пласталась по 8 часов тренировки. Детства, юности у человека не было. Она за родину убивала свое здоровье, потому что большой спорт, даже художественная гимнастика, это не о здоровье, это об инвалидности. Ну и тут вот как-то вот... Ну, она не заслужила, чтобы ее так петушили. А вот расследование какой-то возможной коррупционной составляющей и о том, что на одаренных деток их селили не на скотном дворе и не в заброшенных турбазах, а как белых людей отвезли в центр Екатеринбурга и поселили в приличный отель, вот тут надо разобраться. А так-то я, конечно, согласен. Конечно, детей, даже одаренных, на скотобазу. То есть в таких отелях, как «Панорама», конечно, должны быть солидные господа с солидными тёлками, вдали от любящих жен, на белых простынях кувыркаться.
Пионерам узнаешь ремета.
Конечно. Пионерам там не место. Вот, на турбазы это ваш уровень, дети.
Слушайте,
и вообще,
ладно.
Все артеки и сириусы, конечно, надо отменить. Слишком много денег на это дело тратится.
Вы серьезно вот сейчас говорите?
Ну, конечно. На турбазы.
Иннокентий, надевайте наушники. У нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый день. Как вас зовут?
Добрый день, Станислав Петрович.
Здравствуйте. Очень приятно.
Ну, я хочу только единственное сказать, что наше поколение вообще, ну, мне уже прилично лет. Мы действительно тоже не герои, но, тем не менее, работали уже. Вот я, например, в 8 классе заработал деньги и купил сам себе костюм.
Так.
Поэтому это, знаете, работу чиновников, ну, не надо ставить в разряд героизма. Спасибо.
Спасибо, да никто не ставит. По-моему, никто не ставит. Правда ведь?
Нет, ну, у Гладских до того, как она в правительство не попала, и вообще лет до 16, вполне героическая была биография, ну, а дальше, как у всех.
Как потом начало фартить, понятно. Ладно, шутки шутками. Вы упомянули советские времена, и мы с вами упомянули советские времена, да? Но после, между советскими и нынешними у нас были времена тех самых 90-х годов, да? Мы знаем, что вышел вот новый сериал... Петра Урсулика, да, не Настя, да. Очень много полярных, кстати, оценок очень по поводу этого сериала. Я хотел бы на примере Екатеринбурга вас спросить. Иннокентий, вы же, кстати, с 90-х годов, если не изменяет мне память, как раз-таки занимаетесь вот в английском языке, это в медийной сфере называется coverage, то есть когда освещением, да, всего того, что происходит. Да,
начало, да, 90-х. Ну вот не Настя...
90-е закончились или нет?
Да, конечно, закончились.
А я буду спорить с вами.
Категорически. Вот я по поводу ненасти хотел сказать. Я видел эти полярные точки зрения. Это сериал поставлен по роману нашего дорогого земляка Алексея Иванова. Ну, ненасти. Вообще там Екатеринбург, конечно, присутствует. Конечно, там есть СВА наша, Союз ветеранов Афганистана. Захват домов. 55-го и 57-го, по-моему, дома на улице Таганской. 400 квартир они перехватили. Там пока еще не показали, или уже показали штурм офиса СВА в феврале 93-го года. Потом будет перекрытие железной дороги. Потом гибель председателя СВА. Ну, тут Лихолетов, в нашем случае Владимир Лебедев. Это все на моих глазах происходило. И вот когда говорят, что 90-е показаны не так... И город Екатеринбург совсем в сериале не похож. А как он будет похож, если место действия Батуев, город, и снимали в Нижнем Тагиле? Как ну, Нижний Тагил может быть похож на Екатеринбург? Ну, похож на Нижний Тагил. А в Екатеринбург это Иванов просто поместить не мог, иначе бы, ну, слишком затерзали бы его. То есть ему бы просто отказали в возможности писательского, ну, какой-то фантазии. Mm-hmm. Он скрестил две вещи. То есть относительно недавно, лет 10 назад, было там суперограбление, самое большое ограбление в истории России. Вот инкассатор 150 миллионов или там сколько, 200 похитил. Это абсолютно реальная история. А все остальное наше. Ну, вот он это дело скрестил. Мне сериал очень понравился. 90-е годы неадекватно подан. Как неадекватно? Вот люди те же самые. Вот я чуть ли не первый тележурналист, и вообще журналист, который приезжал к ним в захваченные дома. Я много общался с Лебедевым. Ну, вот, там Лихолетов мало на него похож. Ну, кроме того, что брутален и харизматичен. И способен на какие-то решительные действия и поступки. А так вот, вот люди, афганцы, я вас уверяю, ну в один в один. Вот как они, вот такие безбашенные, иногда подвыпившие, харизматичные, но не отморозки ни в коем случае. Да, по сути, СВА в какой-то момент уже напоминал полукриминальную структуру, но подонками они не были никогда. Вот, поэтому все очень тонко передано, все очень хорошо, мне понравилось. Иванов, кстати, но тоже.
Я хочу с вами поспорить все-таки по поводу того, что 90-е закончились или не закончились. Уже после блока рекламы, напомню, с нами Иннокентий Шеремет, известнейший уральский журналист. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда».
Какие люди!
Какой человек у нас Иннокентий Шеремет, напомню, сегодня уральский журналист. 3850923 наш телефон, плюс 7-953-3850923 это мессенджер, когда вы можете писать сообщение. Так вот, по поводу 90-х, смотрите, открываем, не знаю, там, повестку последнего полугода. Ауди расстреляли у нас в Екатеринбурге, из калаша расстреляли. Да. Пару банков ограбили.
Да.
Ограбили. Вчера
перестреляли. Парку штук 5-6, наверное.
Ну, это то, что вот в голову приходит. А, значит, потом еще вчера постреляли из травмата. Значит, молодые люди около радиоколледжа. Потом, если посмотреть статистику, значит, правоохранительных органов, количество преступлений увеличилось. Конечно, у меня есть вопросы.
По сравнению с 90-ми?
Да. У меня есть вопросы к этой статистике. Я думаю, что тогда просто меньше фиксировалось.
Да.
Скорее всего. Но статистика это показывает, что количество преступлений, ну, надо сказать, еще и раскрываемость увеличилась. Да.
Ну, прямо они сказали, по сравнению с 90-ми увеличилось.
Да. Причем там процентов, ну, может быть, на 15-20. Но
за счет репостов?
Средний постреж. Да, ну, не исключаю. Но там, скорее всего, именно и по тяжелым статьям, я думаю, что просто раскрываемость увеличилась, честно. Но против статистики, как говорится, против цифр не попрешь. Да. Поэтому у меня вопрос.
Ну, короче, за статистику говорить не буду.
Хорошо.
Тогда их очень жестко преследовали за то, что они отказывались принимать заявления. Но это тотально было, они просто не принимали заявления. Сейчас они принимают тоже со скрипом, но все-таки охотнее. Вот все, что ты перечислил, это да, это было. Но это за год,
да.
А тогда за неделю. А тогда за неделю все это дело происходило.
Согласен.
И стреляли не из травматов. А из пулеметов, карабинов.
Гранатометов иногда.
Гранатометов, да. Нет, стало гораздо лучше. И еще с учетом того, что проблема-то нашей страны состоит не в том, что не в киллерах, не в криминальных афганцах, а в том, что 80% всех тягчайших преступлений в стране, убийства, тяжкие телесные, грабежи, совершаются людьми в алкогольном опьянении.
То есть вот. В неминозе, другими словами, да?
Но пить-то стали сейчас гораздо меньше, чем в 90-е.
Это факт.
Но
вдвое.
Это очевидно.
Вдвое. Статистика, опять же.
Вот. То есть, поэтому статистика должна даже уменьшаться. То есть, огромное количество преступлений совершались алкашами и наркоманами. Вот сейчас наркоманы практически не совершают преступлений, потому что вот все эти героины заменились на соли. Это дешевле просто. Это еще, гораздо дешевле, чем
еще один звонок.
Героин.
Надевайте
им
наушники.
Им не нужны деньги для добывания... им не нужно совершать бесконечные эти преступления для добывания денег на наркотики, да?
3850923, у нас звонок. Добрый день. Алло, мы вас слушаем.
Алло, алло.
Да, слушаем вас.
Сергей, Екатеринбург.
Сергей, здравствуйте.
Приветствую Павла Шеремета, да, я так.
Иннокентий Шеремет.
Ну, неважно, я и на Павла могу.
Извините.
Да.
А по поводу городских-то можно высказать?
Давайте, давайте, конечно.
Я просто хочу сказать, вот основа государства, по-моему, у нас не Единая Россия, а люди, которые населяют эту страну, правильно? И то, что она сказала, ну что может сказать человек с 7 классами образования? Нет у нее никакого высшего образования.
Нет, я с вами
там
поспорю.
Все куплено папой было.
Нет, нет, она нет, это классами. Вырвано из контекста. Она сказала, что
да,
она...
Ну вы, не... вы меня вот... Нет, я мысль-то могу сказать или мне...
Давайте, 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 Сергей,
давай,
я...
давайте.
Ну так вот я об этом и говорю. Какая у нее учеба была, она с 7 классов не училась, она зарабатывала себе инвалидность, как вы сказали. Чего вы ее защищаете?
Она сражалась за родину! За наше государство, да за флаг.
Нет, Иннокентий, я понимаю, вот такой умный, ты вы мне мысль дадите сказать, вы уже второй раз.
Ну, вы что сказали?
Это просто неуважительно. Неуважительно, элементарно даже.
Ну вы я не уважаете Гладских, вот а я мнение, вас.
Я ваше мнение перебивал, вас невозможно перебить, потому что вы вот говорите, говорите, вас перебить, вот позвонил, чтобы вас перебить, понимаете? Вот. Можно я продолжу, да? Спасибо.
Давайте, да.
Я вот и поэтому хотел сказать, что семья классов, она нигде не училась. Эти вот соревнования, известно, как они проходят. Тем более в те времена. Диплом у нее куплен. Если сейчас копнуть, как золотую судью раскопали, если копнуть ее все эти документы, все эти дипломы, они все куплены у нее. И чего вы хотите? Уровень обезьяны, который выступает по телевизору и говорит такие вещи на людей. А потом вы что хотите? Вы посмотрите, в Челябинске 3 суицида малолетних. 3.
Ну, у нас тоже хватает.
16 лет. И не знают причины, почему. А вы что хотите? Вы посмотрите, что молодежь творит. А потом, значит, такие высказывания идут. А вы знаете, что дальше вот идет? Ему сказать ничего нельзя, 13-14 лет ему сказать, взрослый замечание имеет право сделать. Они толпой налетают и избивают человека взрослого. Но это нормально, да, вы считаете? Вот был недавно
мы не считаем.
Случай в этом
да,
торговом.
Сергей, простите, давайте уже экономить время друг друга. Спасибо большое. Я думаю, что Иннокентий Шеремет уже высказался по поводу Гладских, собственно говоря.
Не, ну я добавлю, что Гладских, конечно, довела подростков до того, что они стали сбиваться в кучи, особенно в Чите там, или в Забайкале, нападать на взрослых людей и гасить их. Что хочу сказать по поводу...
А что надалеко ходить? Березовский?
Да,
Березовский,
конечно,
вы помните?
Конечно, конечно.
Кто довел?
Страна, государство, чиновники.
Мы все вместе.
Мы все несем ответственность, и ты, и я. Мы же приветствовали падение советской власти в 91-м году.
Было, признаюсь,
ну,
было.
Ну, нам же что посулили? Ну, я не знаю, что нам с тобой посулили, может, Солженицына без купюр читать. А большинству народу посулили... газировку американскую, жвачку и штаны синие.
Ну, мы сейчас, да, я так да. скажу сразу, мы оба в джинсах, если
да,
что.
Да, да.
Ну, ладно.
Вот. Ну, я, может, не фирменных, но в джинсах. И мы же получили это все. И баночное
да.
пиво получили.
Не поспоришь.
Не сразу, по чуть-чуть. Ну, все больше и больше. Ну, за все надо платить. Пенсионный возраст пришлось поднять. Ну, а что вы хотели? Вы же жвачку получили.
Вам 52 года. Как вы относитесь к тому, что пенсионный возраст поднимается?
Ну, как? Я, конечно, не могу это приветствовать, но это неизбежная вещь. Вот знаешь, что-то я в этом году очень стал страдать. Мне вот хотелось, чтобы лето не кончалось. Вот серьезно.
Нам,
вот,
всем, на полном серьезе. Нам всем хочется.
Вот зима мне просто, блин, как ни в каком году стала угнетать. Вот я против наступления зимы. Давай демонстрации проводить, давай орать на правительство.
Нам Путин, не согласуют.
До чего ты довел страну?
Нам не согласуют.
Вот. Ну не получится. Вот. Ну понимаешь, она все равно наступит. Ну вот что? Ну просрали страну, просрали пенсию, просрали бесплатную медицину и образование в 91-м году. Много чего просрали. Стали бухать. Слушать рок-н-ролл, секс, наркотики, рок-н-ролл. Детей не рожали. А сейчас матушки, блин, денег-то в пенсионном нет. 40 миллионов людей вроде работают, но они нигде не числятся. Естественно, пенсионных отчислений нет, налогов нет, ничего нет.
Самозанятые их называют.
Да,
сейчас.
Когда пытаются их организовать, чтобы они начали платить налоги, дикие вопли от Навального, Ройзмана и от всех остальных, руки прочь, сволочи, что вы творите? Как Навальный сказал, человек всего лишь сдал квартиру за миллион в Москве, и вы хотите, чтобы он платил за это налоги?
Слушайте, ну нифига с себе. Другой стороны, с другой
ну,
стороны.
Ну а вот как?
Давайте посмотрим.
Денег на пенсию нет.
Посмотрим
ничего нет,
статистику.
Налоги никто не платит.
Посмотрим
бухают,
статистику по миллиардерам. Миллиардеров стало больше в 2000-е годы.
Да. Нет, это все понятно, что их стало, жить стало лучше, жить стало веселее. Мы стали лучше и красивее одеваться. Но а в чем тут проблема? Да, стало их больше. Ну, ведь подсчитали, если их всех приватизировать, вот все у них отнять, нам хватит пенсию платить 1.5 или 2 года. Весь список Forbes. А дальше что через 2 года? Там даже можно пенсию за счет них поднять. Но дальше-то через 2 года у кого и что будем отнимать?
Кстати, об отъемах. Филармония, новое здание, угу. Да, строительство. Прекрасный, я считаю, проект. Правда, беспрецедентный. Но есть один нюанс. Для того, чтобы его построить, нужно отнять дом у жильцов, ну, снести его и, собственно, на его месте. Ваше отношение к этому?
Ну, я, во-первых, очень рад, что к нам добралось здание такое прекрасное, первое по-настоящему. У нас строят амбициозные здания, но они, скажем, не в состоянии сгенерировать туристический поток. Ну вот, замечательные же вот эти башни стеклянные, что Исеть, что
Высоцкий.
Ну это вот, ладно, вот из Дальней Пышмы еще кто-то нам приедет поглазеть. А вот уж специально ехать из Челябинска, Перми или Москвы, ну это просто смешно. Смотреть на эти небоскребы. А вот,
хотя москвичам нравится, вы знаете.
Я ну, понимаю, заезжим, что заезжим. Они приехали к нам в город, и им все понравилось, особенно в центре. Я понимаю москвичей. Мне самому очень нравится, как у нас стало в Екатеринбурге, это по сравнению с 90-ми. Многое вот стало лучше и красивее, да, по сравнению с 90-ми в нашем городе. Здание супер. Вот Захи Хадид, но не она сама, ее архитектурное бюро, ну, просто супер. Вопросов нет. Но мне не нравится, что его хотят туда вписать. Его видно не будет. Такие здания роскошные надо строить на пустыре, чтобы со всех сторон можно было посмотреть, погулять. А тут просто маленький кусочек будет выглядывать на Карла Либкнехта, да? Да? И надо будет обходить и через парк глазеть на еще какой-то кусок. Мне вот это не нравится. Внутри, да, супер. Такие здания все-таки отдельно надо строить. Так, теперь по поводу сноса этой пятиэтажки вполне годный. Мне очень понравилось, в каком-то СМИ выступал то ли молодой архитектор, то ли юрист, и сказал, как на самом деле надо было делать. Не надо было гаситься от этих людей, чтобы они из СМИ узнавали, что их сносят. Надо было заранее завязывать диалог. Потом к этому подключать каких-то музыкальных звезд. Ну, там, по-моему, Спиваков был сказан. Ну, вот приходит он какой-то Марья Ивановна, ну, вот такая фигня. Ну, вот такой проект, это будет просто зашибись. Наш город, ваш город заслужил. Ну, вот, блин, надо эту квартиру. Ну, я вот лично, как бы, вам гарантирую, что вас не упекут на сортировку или куда-то в Пышму, вас не отселят в какой-то барак. Ну, вот давайте так, Марья Ивановна. И все это под камеру. Вот. Ну, а если там пойдет такая фигня, и людям за квартиры, как было предложено, платить не рыночную стоимость, а чуть больше рыночной стоимости. Но если вдруг пойдет такие дела, что условно за квартиру, которая стоит 4, 5, 6 миллионов, человек просит 25 миллионов или 30. Ну,
конечно, перебор уже.
Вот, или там терем на городском пруду, чтобы крытый золотом. Ну вот тогда тоже вот показывать и рассказывать. Ну рассказывай, дорогой, как ты решила золотиться на всем этом. Ну вот как-то так. Вот немножко вот нехорошо в этом плане поступили. То есть люди узнали из средств массовой информации, от журналистов.
Что неправильно. Неправильно.
Вот. И как такового диалога до сих пор нет. Но их тоже ведь можно понять. Условно говоря, ну создали какой-то проект, писанный по воде. А будут ли на это деньги? И вот пока собирались, вполне возможно, тоже возникла идея. И бежать сразу людям, а мы вас сносить будем. Все будет очень хорошо. А потом ничего не будет. Многое же очень меняется в этой жизни.
Иннокентий Шеремет, напомни, с нами после блока новостей на радио «Комсомольская правда» еще обсудим пару очень громких дел, в том числе вот совсем недавний, совсем свежий, это приговор фитнес-тренеру. Оставайтесь с нами.
Какие люди!
Напомню, с нами сегодня Иннокентий Шеремет, уральский журналист, очень известный, ТАУ и так далее, да, можно очень долго продолжать вот его, так сказать, регалии. Иннокентий, вопрос, прошлой неделе или позапрошлой, я уже забыл, как-то запамятовал, приговор по фитнес-тренеру. Я просто напомню, что год примерно человек просидел в СИЗО, обвиняли его в том, что он недолжным образом, назовем это так, повел себя в присутствии девочки.
Он педофилией занимался в спортивном зале.
Я не знаю.
И мы никак не могли понять, как он занимается, если он сидит перед камерой видеонаблюдения.
И там ходят
делает,
люди.
Работает
и
с документами.
Да, совершенно
верно. А девочка сидит рядом.
Девочка сидит рядом,
Но он ее не трогает, не насилует, ничего не делает. А
вы же видели видео?
Да, видел.
То, которое не в пониженном разрешении, а в повышенном, так сказать.
Ну, во всяком видел.
Да. Что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, виноват. Ну,
серьезно?
Да, но не такой. После того, как стало известно, что девочка рассказала, ее же допрашивали на второй день, и такое придумать, сколько ей там, 7-8 лет было, такое невозможно в таком возрасте. Придумать с таким количеством деталей, подробностей, такое невозможно просто придумать, ни под каким разом. Ну, человек занимался эксгибиционизмом, то есть он мастурбировал на эту девочку. Вот, ну, мы же видели, он же сидит, работает с бумагами, но нет. Вот когда девочка-то объяснила, и мы стали приглядываться, мы видим, что у него постоянно, особенно когда людей мимо не проходило, не вглядывался в это видео?
Вглядывался.
Вот мы очень внимательно вглядывались, мы работаем на телевидении, нам нужно было что-то показывать, мы разглядели. То есть у него постоянно руки исчезали, обе руки под этой папкой. И папка прямо ходуном при этом ходила. Вот, он ничего не писал, а папка вот так. Как только человек проходит, он раз и начинает что-то писать. Ну вот он там мастурбировал. И девочка подробно расписала, как половой орган выглядел. Ну, конечно, смутила немножко девочка. Она там сидела, она никуда не уходила. Иногда она очень внимательно начинала вглядываться в этого мужчину.
А иногда нет. Иногда переставала. Нет.
Вот. Вопросы тоже к девочке есть. Ну вот он этим занимался. Но мы пытались поднять какую-то юридическую практику у нас в стране. У нас эксгибиционисты, ну вот, которые бегают за женщинами, распахивают, им даже уголовные наказания не предусмотрены. Это административная статья.
Слушайте, советских лет еще, по-моему, они тут бегают, и ничего не происходит.
Да. И причем они же распахиваются не только перед взрослыми женщинами, но и перед девочками. У нас даже какие-то политики были, представляющие левые партии. Ну, я не буду рассказывать фамилии. Все
да
вы помните, уж, эти
чё,
бесконечные чё скандалы были. Да не буду я рассказывать, потому что там... Ну, как бы человек якобы сидел за это, потому что девочек подманивал к своему балкону еще при советской власти.
Я помню.
И там распахивал гордо плащ. Ну, якобы у него за это срок был, а якобы нет. Ну, короче, ну, ниже нижнего за это должны были дать. Ну, 30 суток. Ну, год условно. Он же ее не трогал. Он же ее не носил.
Говорят, что дали и так ниже нижнего.
Да. То есть нижний по этой статье 12,5 лет. До 20, а дали 8. Но, да. Ну, в общем, вот такая ситуация. То есть вроде
бы
как
виноват,
за дело.
Да,
еще
виноват,
меня очень сильно смутило. Mm-hmm. Человек 10 минут произносил свое последнее слово. Очень интересно было бы, вот у кого есть, вот дайте текст почитать, 10 минут он говорил последнее слово. Но суд-то закрытый ведь был.
Да.
Потому что, ну, сексуальные вещи плюс 7-летний ребенок. И по окончании своего последнего слова подсудимый, который категорически не признал свою вину, попросил суд засекретить его последнее слово и не дать возможности журналистам узнать его текст. И мы до сих пор не знаем.
Он это попросил?
Да, он
серьезно?
Попросил засекретить. То есть, ну вот, допустим, тебя обвиняют, ты ни в чем не виноват. Ты в том числе должен апеллировать не только к судье, к прокурору и к следователям, но и к общественности, которая поднимется на твою сторону, а из-за этого парня же люди поднялись год назад. Даже мэр тогдашний Екатеринбурга топил за него после просмотра видео. А тут он просит засекретить это последнее слово. Что ж он там такое сказал?
Вопрос. В любом случае, то есть, да, виновен, но слишком высокий срок.
Ну да.
Ваше такое отношение?
Вот примерно так. Я же не знаю на самом деле, что там произошло.
Я понимаю.
Судья вышла и сказала 8 лет. Она же не рассказывала детали и подробности. Мы в недоумении.
В недоумении. Хорошо. Давайте вот такой вопрос. Смотрите, вы новостями занимаетесь сколько?
Ну, 27 лет уже.
27 лет.
Угу.
Трупы, расчлененка, наркотики, стрельба, все что угодно.
Угу.
Я даже попадал один раз в ваши новости. Серьезно, ну меня машина сбила, был такой инцидент.
Я хотел тебе рассказать о вреде алкоголизма.
Не было не связано совершенно, но так произошло. Ладно, неважно. Давно это было, дела давно прошедших дней. Как вы с ума не сошли? Потому что, я объясню вопрос, потому что вот мы тут сидим, читаем информационные ленты, где бред, абсурд, бардак, ужас и так далее, и так далее, да, из того, что происходит сейчас там в стране, в городе, в мире и все такое. А вы тут приходите такой вроде бы вполне вменяемый человек, или все-таки нет?
Ну, какая-то профессиональная трансформация моей личности, безусловно, произошла, но я не знаю, ну, как так, а что сходить с ума? Мы на только криминале не циклимся. У нас его много, безусловно, в программе. Мы о чем-то хорошем рассказываем. Плюс, когда мы о чем-то плохом говорим, мы как бы пытаемся сподвигнуть людей к тому, чтобы это не повторялось. У нас получается не очень, но мы занимаемся планомерно,
эффект, да?
На протяжении многих десятков лет о вреде курения рассказываем, о вреде пьянства, о вреде наркоупотребления.
Своеобразными способами вообще.
То особо тяжкие последствия бывают. Вот на примере глазокопия мы рассказываем, что чиновник должен... Ну вот зря мы это рассказывали. Они и так уже говорят на непонятном новоязе. Слова вроде все понятны. О чем говорят, нет.
Непонятно,
после Глотских,
да.
Они вообще полностью откажутся от нормальной человеческой речи и будут, чтобы, не дай бог, не подставиться, говорить черти как. Вот. Я, кстати,
своеобразные...
не видел ни одного человека, который бы сошел с ума, делая телевизионные новости, если он не злоупотребляет спиртным.
Да?
Да.
Мы знаем такие прецеденты. Ну ладно. Вопрос такой. Смотрите, у меня... Я сейчас, поймите, почему вывожу из одной истории в другую. У меня вчера, значит, друзья просто рассказали об успешном опыте исцеления кошки. Кто-то сбил на улице кошку, значит, и мой товарищ, сердобольный очень человек, ее подобрал. Ему там в ветеринарной клинике выкатили счет 1020, наверное. Ну вот он так в думках, так сказать, где эти деньги собрать, обратился...
Кошка-то чужая была?
Кошка, да, как это просто обычная совершенно кошка. Обратился к соцсетям, собрал за несколько дней 15 тысяч. Классно.
Да.
Евгений Альбац.
Русские люди очень любят животных. Людей нет. А вот
животных да.
Очень.
Чем больше знаю я людей, тем больше я люблю животных. Евгений Альбац. New Times, кажется, да, называется издание.
Я никогда в руках не держал,
я
вообще не представляю, что это за журнал.
Собрала 20, почти что 5 миллионов на оплату штрафа, ей нужно было 22 собрать, да, который как раз-таки вот ей выписал, по-моему, Роскомнадзор. Ваше отношение к этому?
Ну что, люди подают, значит, все нормально. А какое у меня отношение? Ну, я вот, я вижу Альбац, как она разжигает за Навального. Вот. Для меня Навальный — это вот козел-провокатор со скотобойни.
Почему?
Ну, это долгая история. У нас есть время?
Ну, у нас как? Минут
козел
5 есть,
очень да. Хитрое, умное животное. А люди давным-давно, тысячелетиями назад, заметили, что вот если животное какое-то, ну, овечку, свинью там, барана или корову забивать, и оно находится в состоянии стресса, оно понимает, что его сейчас будет убивать, у него впрыскивается в кровь всякая фигня, и мясо становится невкусным, поганым, нехорошим. А как его убить-то на большой скотобойне? Во дворе, вот в крестьянском выскочил, полоснул там свинью по горлу, и все нормально, свинья и не успела впрыснуть всякие эндорфины и прочие... Что там впрыскивается?
Адреналин какой-то.
Да, адреналин. Вот. А на скотобазе-то это ведь не сделаешь. Там гигантское количество, это индустрия, гигантское количество скотов. Еще придумали. А там же их надо, их же просто так резать ты не начнешь. Их надо протащить через всю скотобазу, привести в нормальное место, где забойщик стоит. Животные упираются, мясо портится. Что делать? А придумали. Козлы их водят. Сейчас, наверное, уже нет, во всяком случае, в России. Козлы работают. Они, кстати, овечьи отары, я видел на Кавказе, это просто шок. Идет гигантская отара, 1000 голов. Собак нет, пастухов нет. А она так очень уверенно идет по дороге. На большой грузинской военной дороге в Грузии видел. И вот она идет, и ты смотришь, там 3 козла впереди. Они ни на кого не смотрят. Бараны там, они просто в шоке. Они смотрят на людей, на машины запаркованы. Они в ужасе от всего увиденного. Они шарахаются. А козлы, 3 штуки таких, вышагивают. Они знают, куда идти. Фиг их знает, куда. А тара шла где-то километр. И в конце только пастухи и собаки. Они ничего не делали. Все делали козлы. Они знают, куда идти. Вот такие же козлы на скотобойнях. И они, вот это животное, корова в растерянности, вдруг появляется козел. И он так не спеша, типа корова пошли на своем этом козлином языке зверином. И они пошли вместе по всяким выгородкам, загородкам. И оно идет, у коровы стресс пропадает, все хорошо, козел все знает, никто не умрет. доводит до нужного места, где стоит забойщик, и тут козел испаряется, а корову режут.
Параллель-то в чем?
В этом, вот он сейчас в 14 раз в этом году, Навальный, не мог выехать за границу. Он 14 раз в этом году побывал за границей. Я вообще не понимаю, когда он успевает сидеть-то? И бороться с коррупцией. Вот, слушайте, он же непрерывно сидит 14 раз.
Он сейчас
вот занимается политической педофилией, заводит туда этих детей, затаскивает. Потому что взрослые, вот кого он поднял в 2011-2012 году, и уже по разным причинам просто послали, они его в гробу все видели, кто топил за него в 2011-2012 году. Только Альбац и Ройзман остались. Все, больше никого нет.
Смотрите, про политическую педофилию немножко оставлю, если у нас хватит времени еще немножко. Да? Смотрите, у нас в стране сейчас дикое социальное расслоение. Мы здесь, живя в Екатеринбурге, может быть, этого не видим, но у нас хуже, чем в Индии сейчас стало. Хуже. Вот серьезно, есть экономические показатели.
Если статистику пересчитывать, там эти...
Есть экономические показатели, которые это показывают. Я был в Шри-Ланке, я примерно знаю, да. Я понимаю.
Да. Я не представляю, как так... Да, наверное, вот в цифрах перечислят. Но, мама дорогая, там такой трешак.
Там кошмар, согласен.
Там такой трешак, и у нас расслоение больше.
Расслоение больше.
Серьезно. Я не знаю, вот чтобы полюбить, мне кажется, Россию, вот надо всех везти в Индию.
Я просто к чему
говорю. И смотреть,
как
там... Там так хочется любить, да, Россию и Путина,
согласен,
из Индии.
Особенно в том климате. Но, тем не менее, я сейчас не оправдываю Навального, да, но берутся данные Росреестра, смотрятся на, собственно говоря, чиновников. Я понимаю, и на этой теме социального расслоения можно далеко ехать. Я понимаю.
Да, я понимаю.
Правда.
Да, стрёмный косяк, когда у них там серебряные ложечки за 15 тысяч в самолете, вертолете. Да, стрёмный косяк. Вот знаете, в 17-м году Николая II с Александрой Федоровной, всей семьей и с Распутиным оклеветали. Придумали совершенно дикие какие-то порнографические сексуальные фантазии. Летом 17-го года Следственная комиссия подтвердила, что это было все вранье. Но царя свергли. Страна начала рушиться на следующий день после этого дела. И началась кровавая баня гражданской войны. Самый страшный момент, полыхало по всей стране. Вот укрыться, вот где-то там спастись от этого ада не было никакой возможности. И всех этих чертей, которые устроили в первую очередь не Октябрьскую, а Февральскую революцию, их или всех перебили, перерезали или выкинули за границу, где они там таксистами были и рыдали о том, какие плохие большевики.
30 секунд у нас.
Вот как бы угнетают эти серебряные ложечки. И кормится. Вот,
но
уничтожать
но
страну и сносить ее из-за этого, из-за того, что у какого-то министра в центре Москвы квартира 150 квадратных метров, не надо. Вот их сейчас упрекают, что у них дача есть красивая и квартира в центре Москвы, и поэтому надо уничтожить все. Нет, не надо.
Иннокентий Шеремет с нами, напомню, сегодня журналист, телеведущий. Спасибо огромное за ваше мнение. Программа «Какие люди» на радио «Комсомольская правда». С вами также Павел Филиппов. Не переключайтесь, друзья.
«Какие люди»?